Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня вся наша Святая Церковь совершала память святого равноапостольного князя Владимира. Праздник этот назвать и религиозным, и национальным, и государственным, и культурным. Тему продолжит доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, профессор Александр Николаевич Ужанков.
Вот что важно для древнерусских книжников – это рассматривать историю как разворачивание божественного промысла во времени, о народе. И вот как летописцы воспринимают духовные подвиги, выбор князя Владимира как божественного промысла. Это очень важно. Но чтобы осуществился такой божественный промысел не о человеке, в данном случае князя Владимира, потому что он должен выбрать по веру, и креститься, и о народе, потому что должен был крестить народ и превратить его в крестьян, дух крестьян. В этом древнерусские книжники видели особый, глубочайший смысл новозаветной истории. Вот если ветхозаветную историю был избранный Богом иудейский народ для хранения заповедей, они их не сохранили, то в новозаветный период, вот с позиции древнерусских книжников, появляются, во-первых, новый народ христиане, потому что здесь нет национальности ни иудеев, ни эллинов, ни римлян, да? Вот. Но самое главное, уже вот древнерусские летописцы осмысливают приход христианства на Русь. Мы работники 11-го часа. Мы последними из европейских народов приняли христианство. И хотя древнерусский книжник не говорит, что и последний будет первый, но эта роль, особая роль от восточных славян, хранение православия, она была очень важна. Русь избрана Богом для хранения православия до страшного суда. Это, собственно, есть русская идея. Вот у истоков, получается, стоит князь Владимир. Интересно нам посмотреть на князя Владимира под глазами летописцев и книжников того времени. Не то, что мы думаем сейчас о нем. Должен заметить, что в Древней Руси любое событие осмысливалось через призму Священного Писания. То есть, в принципе, нет ничего в истории такого, чего бы не было, уже в Библии не описано, не истолковано. Но чтобы понять глубинный смысл происходящих событий, нужно было непременно посмотреть, а есть ли вот эти вот библейские аналогии исторические в Священном Писании. И когда находят их, то тогда уже, соответственно, и дают им особое толкование. Поскольку, в принципе, русский народ – это потомки Иофета праведного, то есть одного сыновей Ноя, значит, на русском народе, естественно, сказывается и божественный промысел, и вот те пророчества, которые были в Библии. Киевским князем Владимир Святославич становится в 980 году. И, по сути дела, начинает новую христианскую эпоху в истории Древней Руси. В принципе, мы знаем, что в Киеве уже и до этого были храмы православные, во всяком случае, был соборный храм Ильи Пророка, он упоминается в летописи еще в середине X века, и, по-видимому, были и другие храмы, то есть христиане уже были, но христианство еще не было государственной религией. То есть вот, собственно, при князе Владимире она станет христианской религией. Уже и бабка его, княгиня Ольга, была христианкой, здесь параллель, естественно, с Еленой, которая принесла крест из Иерусалима в Константинополь. Ну и, естественно, аллюзия, такая историческая параллель, аналогия, возникает и князь Владимир, и Константин Великий, который христианство распространил в качестве государственной религии у Византии. Но что касается библейских параллелей, здесь, конечно же, очень важно посмотреть, каким видели летописцы Владимира язычником и каким он становится христианином. Уже происхождение его от свободного отца, князя Святослава, и рабыни матери в исторической ретроспекции роднит его с библейским Измаилом, сыном Авраама и египтянки Агари, служанки Сары. Оба оказались притесняемыми женщинами. После рождения у Сары первенца Исаака сказала она Аврааму: «Не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». Предпочтение вот это свободному Ярополку Святославичу отдает и полоцкая княжна Рогнеда. Как свидетельствует «Поиск временных лет», «не хочу разути рабичича», то есть сына рабыни, «но Ярополка хочу». Вот не ведала княгиня Рогнеда, до чего отказывается, и как Господь свидетельствует об Измаиле: «От сына рабыни я произведу великий народ». Это книга Бытие 21, 13, 18. И вот, что немаловажно, как подчеркивает древнерусский летописец, не от свободного Ярополка, старшего брата Владимира, убитого как раз вот в столкновении Закиевского княжения, а от рабичича Владимира произошли 12 князей нового народа христианского. Владимир же просвещен, то есть имеется в виду крещением, сам и сынове его, и земля его, бебо у него сынов 12. И начал ставите городы набирать мужей лучшие от славяны, кривича, чуди, от вятича, и от сих насели грады. Ну, не случайно скандинавы называли Древнюю Русь Гордарикой, то есть страной городов. Вот, собственно, все начинается как раз с Владимира. Именно он стал ставить города по различным рекам. У князя Владимира, как свидетельствует и записывает, было 12 сыновей. То есть понятно, что аналогия с 12 коленами народа Израилева, и тут будет 12 колен народа русского. То есть вот в новый период, в новозаветную историю появляется вот такой же Богом избранный народ.
Ну, натяжки-то ведь никакой нет, Александр Николаевич. Действительно, да, это так?
Ну, в общем-то, так, конечно. Но вот если посмотреть, там еще есть в летописи еще замечательная одна аналогия князя Владимира и Соломона. Объясняя женолюбство Владимира, летописец находит своеобразное такое оправдание в подобном пристрастии к женщинам и премудрого Соломона. «Бебу рече у Соломона жен 700, а наложниц 300». Нужно понять божественный промысел о русском народе. Значит, опять же таки, если он сравнивается с Соломоном, ну, почему так или иначе? И здесь, скажем, нужно нам рассмотреть как бы две версии или две ветви вот, разбития этих смыслов. С одной стороны, совершенно очевидно, что древнерусский книжник, человек православный, показывает Владимира язычника, одержимого грехами. Но как Иларион, и об этом мы с вами чуть-чуть позднее будем говорить, в своем знамении «Слово о законе благодати» сказал, что вошел он купель и с ризами ветхого человека, то есть вот язычника, сбросил все греховное, все мирское, и уже приуготовился к пакве бытию, то есть новому бытию, к новому веку жизни нетленной. И уже вошел с именем Владимиром в купель, это языческое имя, а вышел из купения с именем Василий, в котором и наречейся в книге жизни. То есть, если язычник грешен и раскаялся в своих грехах, вошел в купель и обновился крещением, он выходит уже из купели совершенно чистым человеком. Ему нельзя вменять то, что он делал язычником. Почему? Потому что здесь произошло сильнейшее покаяние, и происходит действительно обновление души человека. То есть, по сути дела, это новое рождение. Это первое. Ну и сюда нужно еще ведь добавить. Скажем, даже если мы посмотрим на Корсунскую легенду о крещении князя Владимира, и там не случайно описывается слепота. Когда он взял Корсун, да, его поразила слепота. Слепота какая? Физическая или духовная? Понимаете, когда священник ему говорит: «Крестишь, и ты прозреешь», он как язычник разумом своим воспринимает эту рекомендацию как рекомендацию некого врача. То есть вот крещение – это средство избавления от физической слепоты. Но священник-то имел в виду совершенно другой смысл. «Крестишь, и ты прозреешь духовно». А Владимир, понимая первый смысл, потому что он еще пока умом, то есть духом своему не может это еще понять, только разумом он все это воспринимает, входит в купель, ну это одна из причин, я хочу сразу подчеркнуть, там были еще и другие причины крещения, потому что это уже осознанный выбор, и вот личный, так и уже своего народа, но в данном случае меня интересует вот именно этот момент, разумея, что он может получить исцеление физическое, он входит в купель, но получает он и физическое, и духовное. Это ведь, опять же таки, прообраз для нас. Это нам напоминание, что есть крещение, что творит благодать Святаго Духа. То есть пропадает и физическая слепота, а самое главное, открывается духовное зрение. Вот тогда он уже начинает видеть умом божественный промысл и о себе, и о своем отечестве, о своем государстве. И тогда, крестившись сам, он уже ведет и народ свой к этому крещению, все свое отечество. И, собственно, русская земля, вот как православная земля, по сути дела, начинается с его правления. Это вот первое, да, параллель с язычником Соломоном. Теперь другое. Скажем, оба снискали себе славу служением Богу. Раскаяние в грехе и прелюбодеянии, крещение, приводит к спасению Владимира. А Соломона не спасает даже строительство храма во имя Господне. И вот тут очень важная такая вот параллель. То есть Библия, особенно ветхозаветная история, показывает не только примеры благочестия, но и как раз вот те примеры, которые нужно преодолевать, наверное, так, которые нужно вот то, что не мог сделать Соломон, он же не мог креститься еще, да? То есть вот теперь Владимир уже может сделать. И, скажем, замечательная параллель, которую летописец проводит в летописи. Соломон намеревается построить дом имени Господа, Бога своего. Это третья книга Царств, 5.5. Князь Владимир по мысли создать и церковь Пресвятой Богородицы. По окончании работ Соломон возводит руки свои к небу и сказал: «Господи, Боже Израилев, небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее храм сей, который я построил имени Твоему. Но призри на молитву раба Твоего, услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сем». Это третья книга Царств. Аналогичным образом поступает и князь Владимир. Построил храм Успения Пресвятой Богородицы, вот первый успенский храм на Руси. А успенские храмы будут столичными храмами в Киеве, во Владимире и в Москве. Так вот, закончив строительство этого успенского храма, мы ее больше знаем как Десятинную Церковь, потому что он княжескую десятину на содержание храма выделил. Так вот, Владимир, видев церковь совершенную, вшед в ню и помолися Богу глаголя: «Господи Боже, призри на церковь Твою всю, Юже создал недостойный раб Твой, во имя родшей Те Матери Преснодевы Богородицы. Аще кто помолится в церкви сии, то услышу молитву его, молитвы ради Пречистой Богородицы». Затем оба. И Соломон в свое время устраивает праздник велик, длящийся 8 дней. И князь Владимир: «Праздновавши князь дней 8, сотворивший праздник велик, взывая множество народа, видя же все люди христиане сущие, радовавшиеся душою и телом». И у строительства храма, и опять же таки празднества, и тоже не случайно, 7 дней, за 7 дней сотворил Господь мир, вот тут тоже седмицу праздновали, а 8-й день, будущий век, жизнь нетленная, вот тут 8-й день уже, так сказать, уже празднества закончились, новая эпоха начинается. И вот, подводя итог жизненному пути князя Владимира, летописец древнерусский находит еще одну историческую аналогию, но уже из новозаветного периода истории, и сравнивает заслуги киевского князя с деянием равноапостольного византийского императора Константина. «Се есть новый Константин Великого Рима, и же крестися сам, и люди вся своя, тако и сей Владимир сотвори подобно ему, аще бо и прежде на скверную похоть желая, но после же прилежа к покаянию, яко же и апостол вещеваха, и где же умножится грех, то изобилует благодать. Дивно же есть се, колика добро сотворил русской земли, крестившую, а потому и достоин принять венец с праведными и ликоствование, то есть ликование, с Авраамом и с прочими патриархи». То есть вот важен вот этот момент. Мы ведь прекрасно знаем, что нет человека не без греха. Но вот, вот эти вот апостольские слова, где умножался грех, тут уже изобиливает благодать. Это как раз вот князю Владимиру и уже новокрещенному русскому народу. И не случайно, что вот князь Владимир вступает в законный брат с византийской принцессой, уже теперь вот в законном браке он будет пребывать. Все, что было до этого, это уже становится вчерашним днем. А теперь уже человек новый и будет созидать новое государство. Здесь еще очень важно обратить внимание на то, как осмысливали в XI веке вот этот духовный подвиг и выбор князя Владимира. Мы знаем, что он представился 15 июля по старому стилю 1015 года, немного поболев, вот Господь праведникам своим дает возможность поболеть с тем, чтобы осознать и временность бытия, и возможность осмыслить свою жизнь, и с покаянием, с причастием уже отойти в жизнь иную. И призвав своего сына, одного из младших сыновей Бориса, отдав ему войско, Владимир и почил, пристал пред Богом. И немаловажно не только то, что первыми русскими святыми становятся Борис и Глеб, и проявили они подвиг смирения и уважения к своему старшему брату. Так вот, здесь немаловажно, как оценивать древнерусские книжники и самого князя Владимира. Для канонизации, то есть для прославления в церкви византийской, а потом на Руси, непременно должно было быть два условия. Первое – это чудеса, второе – нетленная мощь. И вот летописец замечает, что нет чудес на могиле у князя Владимира. Он похоронен был в Десятинной церкви. Вот в случае с Борисом и Глебом чудеса тут же стали происходить. Значит, Господь не прославляет своего угодника чудесами. Конечно же, возникает вопрос, а почему? Слабо мы молим Бога, чтобы Он прославил чудесами или даром чудес своего угодника, князя Владимира. Значит, для древнерусского книжника чудеса – это как свидетельство Божьего прославления праведника. Книжник говорит, что мало молимся. То есть мы маловеры, слабая молитва. Но это как и подобает православному человеку. А вот давайте окунемся в атмосферу 1015 года. Много ли христиан по убеждению? Вот почему еще и византийцы усомнились, что могли ли просиять на Руси вот такие божьи угодники, как Борис и Глеб? Даже там в 70-е годы, когда перенесение мощей было Бориса и Глеба, митрополит грек усомнился в 72-м году, что нетленные мощами лежат, что Господь их прославил. А еще раньше, в 15-м году, много ли было таких вот христиан, истинных христиан? Конечно же, мало. И вот теперь представьте себе на минутку, что у гроба князя Владимира начинают твориться чудеса. Кому бы поклонялись еще недавно язычники, а может быть и оставшиеся язычники, потому что еще не прошло даже и двух поколений христиан. Понимаете, то есть еще нет чистоты в христианстве, они ведь многие еще язычники. Значит, поклонялись бы не Творцу, а Его творению. То есть вместо вот тех вот кумиров, которые Владимир сверг с гор киевских, поклонялись бы новому кумиру. То есть построили бы кумира князя Владимира и поклонялись бы ему. Перун, Дажбог, Стрибог и Хорс чудес не творили, а здесь бы уже происходили чудеса. Значит, бы за творением не увидели бы Творца. Вот насколько промыслительно Господь не посылает вот в раннюю пору прославление князя Владимира.
Это вы так считаете? Или книжник додумался?
Нет, древнерусский книжник об этом ничего не пишет. Это вот мы можем так истолковать. То есть, потому что во всем есть божественный промысл. Нужно смотреть, вот когда божественный промысл начинает проявляться. И почему он тогда не проявлялся? Ведь первое, что произошло, чем отмечена память 15 июля, да, это победы Александра Невского в 1240 году. И он-то помнил князя Владимира. И именно в Новгороде появится и первая церковь князя Владимира. То есть начинается почитание его как местно чтимого князя в Новгороде, а не в Киеве даже. Это вот тоже существенно. Важно нам подчеркнуть, что вот даже с учетом тех событий, которые происходят сейчас на Украине, что крестилась не Украина, а крестилась Русь, крестилась восточные славяне. И что князя Владимира, киевского князя Владимира, стали почитать впервые в Новгороде, как местно чтимого князя. А потом уже его культ уже на всю землю древнерусскую распространяется, то есть на всю православную Русь. Это ведь очень важно. Опять же таки промыслительно, что именно так. Нельзя сказать, что, как это многие, наверное, делают сейчас на Украине, что князь Владимир украинский святой. Нет, украинского святого не может быть. Есть православный святой. И вот в этом тоже есть божественный промысел. А потом уже вот в 13 веке его и память, и культ распространяется все шире и шире. И уже мы видим, когда митрополит Макарий собирает соборы 1547 годов и 49-го, то есть вот два больших собора, где были прославлены, вот месточтимые уже зачислены в ранг святых общерусских, то там упоминается, что и княгиня Ольга, и князь Владимир уже давно почитаются как общерусские святые. Собственно, их к лику святых не нужно было причислять, пишется, правда, большое новое житие и князя Владимира, и княгиню Ольги.
То есть, а в чудотворениях упоминаются?
Конечно же. Вот в каждом житие уже теперь упоминается чудотворение. Должен заметить, что вот изначально самого первого жития первых русских святых, это чтение Бориса и Глеба преподобного Нестора, написано, как я полагаю, в 1088 году, уже есть описание чудес. Сам Нестор пишет, что сначала о духовном подвиге описал их, а потом о чудесах. Собственно, чудо и есть свидетельство Божие о прославлении именно Господом не церковью, не мирянами, не священниками, даже не митрополитом и патриархом, а церковь просто уже констатирует факт, что Господь его прославил и даром чудотворений и нетленными мощами. Вот это, собственно, очень важно. Это так было в Византии и до синодального периода на Руси. Прославление его в народе и даже в церкви, или попытки вот такого, здесь можно сказать, что не столько прославление, сколько воздавали ему должное за содеянное. Потому что это действительно выбор исторический, цивилизован выбор Руси и России. То, что избирает Владимир православие, не католицизм, не мусульманство, не иудейство, именно православие, и, по сути дела, и определили вектор развития уже на 1000 лет Руси, то есть до настоящего времени. Так вот, в том же знаменитом слове «законе благодати» Илларион, это, пожалуй, одно из самых ранних слов прославления князя Владимира, пишет: «Хвалит же бо похвальными гласы римские страны Петра и Павла, има же веровавши во Иисуса Христа, Сына Божия. Азия и Эфес, и Пафм, и Анна Богословца, Индия, Фому, Египет, Марка, все страны и гради и люди учат и славят кое-что их учителя, и же научиша я православней вере». Иларион начинает с того, что каждая земля, тут даже не столько страны, даже он говорит о землях, потому что это гораздо шире, хвалит своего учителя, и Петра, и Павла, и Иоанна Богослова, и Фому, и Марка. Все страны и народы чтут и славят каждый своего учителя, который их научил православной вере. Хочу обратить внимание, что это одно из самых ранних употреблений термина «православный». Потому что многие говорят, что это термин очень поздний, там 17 века. Нет, вот еще до разделения церквей официального Иларион употребляет уже слово «православное», то есть то самое ортодокса, то, что мы знаем в греческом варианте. «Похвалим же и мы по силе нашей малыми похвалами великое и дивное сотворившего нашего учителя и наставника, великого государя земли нашей Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава, которые в годы своего владычества мужеством и храбростью прослыли в странах многих, и победы и могущество их вспоминается ныне и прославляется». Здесь, опять же таки, пример из Библии. То есть, как в Новой Заветной истории вспоминаются библейские исторические деятели, хоть они и язычники были. Точно так же, смотрите, вот старого Игоря, что это старый Игорь? Это значит язычник Игорь. И славного Святослава. Он тоже ведь был язычник, он не принял христианство. Хотя Ольга, его мать, и хотела, чтобы сын принял христианство. Но, тем не менее, Владимир – наследник их деяний. Да, они не приняли, хотя могли, а он сделал выбор, этот судьбоносный. Наследуя власть по деду своему Игорю и отцу своему Святославу, он тем не менее не идет их путем язычников, а делает шаг в новую жизнь. Этот выбор важен не только для него, но и для всего народа. «Не в худой ведь и в неведомой земле владычествовали они, но в русской, которая известна и слышима во всех четырех концах земли». Вот здесь важно, что Владимир совершенно другую славу Руси приносит. То есть Руси уже христианской, которая будет не конфликтовать с Византией, а будет дочерью ее церкви. И вот эта вот четверь будет во многом, естественно, подражать матери, но и проявлять самостоятельность, что немаловажно. Даже вот его поход на Корсунь, он свидетельствует о том, что да, самостоятельно совершенно государство. Церковь будет оказывать византийское, это выбор. Константинопольская Вселенская Патриархия, да, она будет окормлять русскую митрополию. Но вот само государство, оно будет проявлять самостоятельную совершенно позицию. Сеславный их от славных рожденный, благородный от благородной, государь наш Владимир и возрос и окреп от детской младости, значительно возмужав, крепостью и силой совершенствует, мужеством же и разумом преуспевал. И единодержец был в земле своей, покорив себе окрестные народы, одних миром, а нек покорных мечом. И когда он дни свои проживал, и землю свою пас правдой, мужеством и смыслом, сошло на него посещение Вышнего, презрело его всемилостивое око благого Бога, и воссиял разум в сердце его, чтобы понять суету идольской лжи и взыскать единого Бога, сотворившего все живое, видимое и невидимое. К тому же слышал он всегда о благоверной земле греческой, христолюбивой и сильной верою, как единого Бога в Троице почитает и поклоняется ему, как происходят у них явления чудеса и знамения, как церкви людьми наполнены, как всегда города благоверные в молитвах предстоят, все Богу служат. И, слыша этого, желал он сердцем, возгорелся духом, чтобы быть ему христианином и земле его христианской. Так и произошло. По изволению Божию человеческое естество совлек тогда государь наш и с ризами ветхого человека снял тленное, отряхнул прах неверия и вошел в святую купель и возродился от духа и воды, во Христа крестившись, во Христа облачившись, и вышел из купели очищенным, став сыном нетления, сыном воскресения, имя принял вечное, почитаемое в поколениях и в поколениях, Василий, им же вписался в книгу жизни в Высшем Граде и нетленном Иерусалиме. Как красиво написано, да. Это Илларион, понимаете, вот это и есть поэзия. Не обязательно, чтобы была рифма, но здесь и удивительная и образность, и символика, и символичность. После совершенного не оставил на том подвиг благоверия. Не тем только явил сущую в нем Богу любовь, но подвигнулся далее, повелел по всей земле его креститься во имя Отца и Сына Святого Духа, и ясно, и громогласно во всех городах славить Святую Троицу, и всем быть христианам, и малым, и великим, рабам, и свободным, юным, и старым, боярам и простолюдинам, богатым и бедным. И не было ни одного, противящегося благочестивому его повелению. И если кто и не по любви, то и страха к повелевшему крестились, поскольку было благоверие его с властью сопряжено. Тут тоже, в общем-то, важно. Но что не все сразу понимают. Вот возникает вопрос довольно-таки часто. Да? Так он же согнал всех, да, силой. Но если сын семилетний не подчиняется отцу, если отец не вправе силу применить к нему, если он еще неразумен. Вот точно так же и народ был еще слаб умом, неразумен умом. Они были язычники. Они были дети еще, по своему разумению. А отец их, князь Владимир, уже крестившись, вот здесь Иларион как раз и показывает, что сошел на него благодать Святого Духа. То есть не просто так произошло это прозрение, не просто так происходит желание креститься, а именно божественным промыслом и проявлением этой божественной воли. А тогда, когда он уже разумеет, что нужно для него и для него народа, да, тогда он может и применить и силу. Он государь, он пред Богом отвечает за свое отечество. Ведь на Руси княжескую, а потом, естественно, и царскую власть воспринимали как Бога данную. А значит, если она дана Богом, значит, мирское служение князя и царя – это служение Богу. А в чем оно заключается? Это защита Отечества, защита веры и защита народа. И он, я имею в виду князь, отвечает пред Богом уже за свой народ. С него спросят, почему он не привел к святому крещению, если он сам познал Бога и увидел, что это. Если вот так вот говорить, что сам должен вырасти, ну, как у протестантов, да, и принят это решение. Но, с одной стороны, дорастет ли? Ведь может и скончаться, и не дорасти до этого возраста, да? То есть смертность велика была на Руси, это с одной стороны. С другой стороны, если все такие разумные идут в школу, то зачем идти в школу? Зачем обучаться 10 лет или 11 лет в школе, а потом еще в вузах, если все такие грамотные?
Тоже насильно отправляют технологию.
Да? А в том-то все и дело. Понимаете? Да. И только со временем происходит осознание и осмысление и того, что тебе лично необходимо. И зачем происходит это учение, просвещение. А если учитель, наставник подсказал, разве это плохо?
Вот странно, что такой живучий миф. Вот ни о какой вере я такого не слышала. Может, конечно, я мало начитанный человек. Никого не обвиняю, что насилие, там, мусульманство принимали, ислам, католицизм. Почему-то все время звучит обвинение именно вот святого князя Владимира. Очень такой расхожий этот миф. Так вы, до сих пор живучий.
Вы понимаете, вот смотрите, если современник пишет, ну, 38-й год, это, ну, 20 лет после, после смерти князя Владимира, то есть они встречались, он его видел. Если он об этом пишет и не утаивает, если бы это что-то было греховно, если это было предосудительно в то время, летописец бы или Иларион бы не писал бы об этом, значит, тогда воспринималось это как норма поведения князя и, собственно, его народа. И в этом ничего предосудительного не было. Вот в чем все дело. Не мы должны давать оценку деяниям князя, потому что это наша оценка может нас довести или завести в такие дебри оценочные. Но что всегда нужно рассматривать те или иные исторические события в контексте своего времени.
И потом удивительно, почему мы их считаем какими-то, ну не все мы, конечно, слава богу, современников князя Владимира. Конечно, это больше относится к знати, к княжескому роду, какими-то не очень далекими, чуть ли не варварами. Я вот тут была, сегодня она открывается, выставка «Креститель Руси», но я была заранее. Поражаешься, какой красоты иконы, какие дивные вот эти вот клады, даже то, что до нас малая малость дошла, как это все, ну, прекрасно. Эстетическое чувство, да мы сейчас до этого, многие в массе своей не дошли, а тогда... То есть Русь не была особо такой уж прямо совсем.
Ну, кто такие варвары для римлян? Это те, кто носит штаны, брюки. Вот кто варвары. То есть они в другой одежде, грубо говоря.
У них и климат.
Так вот именно. У нас и климат был другой.
В итоге, да.
Понимаете? Поэтому, вот, конечно, всегда мы, к сожалению, озираемся, что о нас скажет Европа. И историю в значительной степени в новое время, даже в том же 19 веке, у Карамзина или даже в 20 веке, писали историю Руси на основании воспоминаний иностранцев о Руси, а как они их воспринимали. То есть не по своим историческим источникам, даже летописям, а почему-то больше доверия было иностранцам. Как они увидели, написали, что они более образованы. Да извините, если мы сравним историю быта вот на Руси и историю быта в Западной Европе, то мы увидим, коль цивилизованной была Русь. Анна Ярославовна, дочь Ярослава Мудрого, внучка Владимира, святителя, отправлялась замуж за короля французского, который был неграмотен, он даже подпись свою не мог поставить, он ставил крестик. Она ехала в Париж со слезами на глазах, а с собой взяла небольшую книжицу, какую Евангелие. И после смерти своего супруга она подписывалась по-славянски «Анна Регина» на документах, пока ее сын уже не достиг совершеннолетия и не вступил на французский престол. Так вот, если, скажем, в Киеве или в Новгороде мостовые были вымощены, деревянные были мостовые, то в Западной Европе до 14 века там была сплошная грязь. Они не знали таких мостовых. Я уже не говорю, скажем, о банях, я не говорю...
Какие там эпидемии были.
Да, о многих других таких вот вещах. Это то, что, скажем, появляется на Западе университеты раньше, чем у нас. Монастырь. Так у нас были монастыри. Они выполняли ту же самую функцию, что и университеты. Потому что здесь были библиотеки, книжная переписка и толкование священного писания, что и святых отцов, что, собственно, делалось в западноевропейских университетах. Но насколько Западная Европа была образована, ну вот я продолжу свой рассказ. Когда Петр I приехал в Западную Европу, там поездил везде, и приехал в Реймс. И в Ремсе был женский монастырь, куда как раз постриглась когда-то Анна Ярославовна. Она основала этот монастырь, была монахиней в нем и даже настоятелем. И вот Петру Первому показывают небольшую книжицу, которая написана неизвестными письменами. Говорит, вот все французские короли с XI века присягали на этой книжице. Говорит, но прочесть ее никто не может. Тот первый взял и стал читать. Потому что это было то самое Евангелие, которое Анна Ярославна взяла с собой. Потому что на этом Евангелии присягал ее сын, и поэтому традиция и пошла. И получилось так, что французские короли присягали на церковнославянском Евангелии. Вот та образованность, о которой, так сказать, вот мы можем говорить. Тут другое дело. Западная Европа была отделена от Руси языком, языковым барьером. Поэтому она пугалась, Русь. А Русь никогда не была отделена языковым барьером от Западной Европы. Потому что все древнерусские князья знали какие-нибудь европейские языки. Я не говорю там о древнегреческом и латинском, это как само собой разумеющееся. Но они были наполовину иностранцами, так сказать, большинство из них. Поэтому они от своих родителей, от матерей в основном, было знание этих языков. Тот же Всеволод, отец Владимира Мономаха, знал 6 языков. И многие другие. И традиция эта просуществовала, собственно, и вплоть до XIX века. Мы уже знаем, что русское общество говорило на французском языке. А английский и немецкий – это где были языки, которые дворяне в обязательном порядке изучали еще дома, до своих особ. Поэтому языкового барьера русского человека в Европе не было, не существовало. Поэтому он спокойно воспринимал западноевропейскую культуру. Чего не скажешь о Западной Европе. И вот этот вот страх в Западной Европе перед Русью появился в XVI веке, когда появилось православное царство, когда Иван Грозный, собственно, собрал все земли. Почему? Потому что появилась огромная страна, которая в несколько раз превосходит всю Западную Европу. Понятно, что появился страх. Тем более, что почему самое большое количество вот и путешествующих было в XVI веке? Да, чтобы вот поехать, посмотреть, объяснить, описать. Это с одной стороны, а с другой стороны неведомые, естественно, страши. Так что здесь мы должны говорить как раз о необразованности Европы, которая и породила миф о России. О Руси сначала, а потом о России. Именно необразованности Европы. Но что они как не знали нас, они до сих пор, в общем-то, и не знают. Отсюда те страхи, неизлечимые, можно сказать, во времени, присутствуют.
Беда в том, что и мы-то еще мало себя знаем, поэтому вот сейчас как-то с этим празднованием этой даты много связано надежд на то, что проснется все-таки интерес к истории, стремление себя познать. Ну, а иначе вот мы и так и живем.
Это очень важно, конечно, вот знать историю. Это
смотреть своими глазами, не чужими, да, не чужим взглядом.
Слава Богу, многие источники опубликованы, летописи опубликованы. К сожалению, не все. Вот за 200 лет опубликовано около 50 летописей.
А вот что бы вы посоветовали почитать на эту тему такому среднестатистическому человеку, давно уже учившемуся, там, может быть, даже еще советской поры, в вузах, вот что сейчас почитать об этом? Такое, ну, не сугубо научное, вряд ли будет продираться обычный человек там в терминах.
Ну, наверное, можно почитать книги из серии ЖЗЛ о русских князьях.
Там это Борьбе, совсем Данилов. Просто, а может быть.
Вот. А что касается вот текстов, конечно же, прежде всего, это «Поезд временных лет». Вот это мой любимый текст, так сказать, вот любимая повесть, точнее, любимая летопись. Ее лучше, конечно, читать с комментариями. Скажем, она издана вот с такими неплохими комментариями. Второе издание в «Литературных памятниках», потому что первое издание еще когда-то покойный академик Лихачев делал, это там его комментарии. Конечно, за последние там 30-40 лет очень много новых фактов найдено и истолкованы многие вещи, поэтому вот переиздание содержит вот дополнительные комментарии. И я полагаю, что вот для человека, интересующегося историей, так более-менее углубленного изучения истории, вот это издание «Повести временных» будет самое лучшее. Вот. Ну и, конечно, «Слово о законе благодати». То есть это тоже вот один из важнейших памятников Древней Руси, в котором, собственно, и показано место и роль Руси в контексте всей мировой, и в том числе и христианской истории.
Вот сейчас оно как раз вышло с вашими тоже
Вот я в своем переводе здесь, да, и читаю. Потому что здесь язык удивительный, просто поэтический язык, и вот эти вот рубленные фразы, и как, в общем-то, ёмко, смотрите, описывает исторический процесс Илларион. Повторяю, всего лишь 50 лет прошло, как Русь приняла христианство. И как он все это осмысливает? «Тогда начал мрак идольский от нас отходить», то есть когда вот Владимир крестил Русь. «Тогда тьма без сослужения сгинула, и слово евангельское землю нашу осветило. Капища разрушались, церкви ставились, идолы сокрушались, а иконы святых являлись, бесы бежали, крест города освещал». Видите, как вот динамика какая. Да, вот борьба с язычеством, капища разрушались, а церкви ставились. Причем церкви, как правило, ставились именно на место капищ. «Идолы сокрушались, а иконы святых являлись». Не только вот всех христианских святых, но уже наших, уже Бориса и Глеба, в то время появится икона. Бесы бежали, а крест города освещал. Вот древнерусские города освещались крестом. Ведь они в своей основе всегда имели строение церкви. То есть это крест, вписанный в круг. Вот как церковь строилась. Вот точно так же и города. Пастыри словесных овец христовых, епископы стали пред святым алтарем, жертву бескровную принося, пресвитеры и диаконы, и весь клир украсили, и в лепоту одели святые церкви. Апостольская труба и евангельский гром все города огласили. Фимиам Богу воскуриваем воздух осветил. Монастыри на горах стали, чернорисцы явились, мужи и жены, малые и великие, все люди, заполненные святые церкви, восславили Господа, воспевая. Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Христос победил, Христос одолел, Христос воцарился, Христос прославился. Велик Ты, Господи, и чудные дела Твои. Боже наш, слава Тебе. Еще нужно, наверное, вспомнить, что слово это было произнесено, вот по моим исследованиям, в Великую Субботу, на которую приходилось Благовещение, в канун Пасхи. И вот здесь уже вот это прославление чувствуется, вот по приближению. Это было приблизительно по нашему времени 22-23 часа, я думаю, по типикону, то есть по церковному славу. Только в это время можно было читать Деяния апостольские. А вот здесь вот как раз равноапостольного князя Владимира, по сути дела, Деяния и описывается. И вот уже в преддверии Пасхи уже осталось вот буквально несколько часов, и произносится вот это, по сути дела, уже пасхальное приветствие. «Тебя же, как восхвалим, о честный и славный среди земных владык, премужественный Василий! Как поддивимся доброте, крепости и силе твоей! Каково тебе благодарение воздадим за то, что с тобою познали Господа, и лжи идольской избавились, что твоим повелением по всей земле твоей Христос славится! Или как тебя назовем, христолюбче, друг правды?» Правда – это закон. То есть уже тогда при князе Владимире стал формироваться русский закон, русская правда. Хотя уже при его сыне Ярославе Мудром она уже станет как свод законов. Но при Владимире и Номоканон был свод законов, и уже формируется русское право. Итак, друг правды, смысла вместилища. Итак, друг правды, смысла вместилище, милостыни гнездо, как уверовал, как разгорелся любовью к Христу, как вселился в тебя разум выше разума земных мудрецов. Вот мы с вами говорили, ум и разум. Ум – это духовное, разум – это естественно. Так вот, здесь как раз Илларион и подчеркивает разум. Разум превыше разума земных мудрецов, чтобы невидимого возлюбить и к небесному устремиться, как взыскал Христа, как предался ему. Поведай нам, рабам твоим, поведай учителю наш. Откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа? Откуда испил сладкую чашу памяти о будущей жизни? То есть имеется в виду после страшного суда. Откуда вкусил и увидел, как благ Господь? Не видел ты Христа, не ходил ты за ним. Как учеником его сделался? Иные и видев его не уверовали. Ты же не видев, уверовал. Поистине сбылось на тебе благословение Господа Иисуса, реченное Фоме, блаженные невидевшие и уверовавшие. Потому же с дерзновением и без сомнения взываем тебе, о блаженной. Сам Спаситель нарек тебя блаженной, ибо ты уверовал в Него и не соблазнился о Нем, по слову Его неложному. И блажен, кто не соблазнился о Мне, ибо знавшие закон и пророков распяли Его. Ты же ни закона, ни пророков не читал, распятому поклонился. Как твое сердце раскрылось, как вошел к тебе страх Божий, как проникся любовью к Нему. Не видел ты апостола, пришедшего в землю твою, и нищетою своей, и наготою, голодом и жаждою сердце твое к смирению склонявшего. Не видел, как бес изгоняется именем Иисуса Христа, болящие выздоравливают немые, говорят, огонь в холод превращается, мертвые встают. Того всего не видел, как же уверовал. Чудо дивное. То есть, видев чудеса, конечно, можно было уверовать. А здесь вот только, ну вот опять же таки действительно возникает вопрос, а как? Благодатью Божией только можно было так, которая снизошла на него. Чудо дивное, действительно чудо дивное. Другие цари и властелины, видя все это, совершаемое святыми мужами, не веровали. Но более того, на муки и страдания предавали их. Ты же, облаженный, без всего этого притек ко Христу, только по благому размышлению и острым умов постигнув, что есть един Бог, Творец невидимого и видимого, небесного и земного, и что послал Он в мир спасение Его ради возлюбленного Сына Своего. И то, помыслив, вошел ты в святую купель, что иным безумием кажется, тобой как сила Божия смыслилась. К тому же, кто поведает о многих твоих ночных милостях и дневных щедротах, которые убогим творил ты, сиротам, болящим, должникам, вдовам и всем требующим сострадания? Мы знаем, что вера без дел мертва. Не просто прийти к вере и креститься, а нужно подтверждать своими делами, что ты христианин, что ты человек православный. И вот тут Иларион как раз и подчеркивает то, что по делам их, в общем-то, и видишь, насколько человек христианин или нет. И здесь важно, что князь вот как раз окормляет всех своих подданных. Неважно, какого сословия, неважно, какому они состоянию. А самое важное, что вот милостину творит неоскудевающее.
Такое личное благочестие. Не просто вот он властелин земли, и он совершенно всех там, а он как обычный человек.
Ибо слышал слово, сказанное Даниилом Навуходоносору. Совет мой да будет тебе угоден, царю Навуходоносор. Грехи твои милостынями очисти, и беззаконие твое щедротами нищим. То, слышав ты, досточтимый, сказанное не оставил только слышанным, но делом завершил, просящим подавая, ногих одевая, жаждущих и алчущих насыщая, болящим всякое утешение посылая, должников выкупая, рабам свободу даруя. Твои ведь щедроты и милостыни и ныне среди людей поминаются, особенно же пред Богом и ангелами Его. Из-за нее же, дабы прилюбной Богом милостыни, многое дерзновение имеешь пред Ним, как истинный раб Христов. Помогает мне слова сказанные, милость превозносится на суде, и милость человека, как печать, пребывающая с Ним. Вернее же, самого Господа слова, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Иное же ясное и верное свидетельство о тебе приведем из Святого Писания, сказанное апостолом Иаковом, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Да если одного человека, обратившему такое вознаграждение от благого Бога, то какое же спасение обрел ты, о Василий? Какое бремя греховное рассыпал, ни одного обратив человека в заблуждение идольской лжи, ни десять, ни город, а всю землю эту? Показывает нам, уверяет сам Спаситель Христос, какой славой чести сподобил тебя на небесах, говоря, кто исповедует меня перед людьми, исповедую и я пред Отцом моим, который на небесах. Да если исповедание от Христа к Богу Отцу приемлет о себе, исповедавший его только пред людьми, сколь же ты похвален от него можешь быть, не только исповедавший, что Сын Божий есть Христос, но исповедав и веру в него утвердил, ни в одном соборе, но по всей земле этой, и церкви Христову поставил, и служителей ему ввел, подобный великому Константину, равный умом, равно христолюбивый, равно чтущие служители его. Он со святыми отцами Никейского собора закон людям положил. Ты же с новыми нашими отцами-епископами, собираясь часто, с великим смирением совещался, как в народе этом, новопознавшем Господа, закон установить. Он греческое и римское царство Богу покорил, ты же Русь. ибо уже и у них, и у нас Христос царем зовется. Он с матерью своей Еленой крест из Иерусалима принес, по всему миру своему его распространив, веру утвердили. Ты же с бабкою твоею Ольгою, принеся крест из Нового Иерусалима Константинограда, по всей земле своей его поставили, утвердили веру. Ему ведь подобен ты, с ним же единой славы и чести подвижником сотворил тебя Господь на небесах по благоверию твоему, что и имел в жизни своей. Добрый пастух благоверию твоему, о блаженный, Святая Церковь Пресвятой Богородицы Марию, которую ты создал на правоверной основе, где и мужественное твое тело ныне лежит, ожидая трубы архангельской. Вот как раз это Церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую он создал, видите, на правоверной основе, то есть на правовой вере, то есть вот на православии. Но я думаю, что дальше уже, наверное, читать не нужно, потому что...
Я слушаю вас и думаю, что все-таки первоисточники надо читать. Мы много чего там толкуем. Иногда надо умолкнуть и дать слово. Вот.
Действительно, здесь даже вот и комментарии не нужно особых давать к этому тексту, потому что настолько все четко, точно высказано. А самое главное, вот еще раз очень хочу это подчеркнуть, что ведь это пишет, по сути дела, человек, знавший князя Владимира. Но уже спустя одно поколение, то есть 38-й год, 23 года прошло после представления князя Владимира. Значит, уже можно оценить. Если это было дурное дело какое-то, тогда бы хула была бы. А здесь наоборот. И здесь хвала, потому что уже прорастают ростки. Не случайно в той же повести временных лет похвале Ярославу Мудрому, сыну князя Владимира, сказано, что отец твой землю взорал, то есть вспахал, а ты же ее семенами засеял, то есть вот книжной мудростью, уже учением. То есть вот действительно, что сделал? Вспахал землю князь Владимир и семена бросил христианские туда. А уже спустя, видите, вот 50 лет уже эти взросли всходы эти. То есть уже видно, как благочестие, как вера распространяется по русской земле. Я еще не откажу себе в маленьком удовольствии. Еще обращение вот к князю Владимиру Илариона. Он еще не был тогда митрополитом, он еще был пресвитером княжеской церкви святых апостолов в Берестове, а спустя только, наверное, лет 13 он станет митрополитом при Ярославе Мудром. Так вот, Иларион обращается к князю Владимиру. «Восстань, досточтимая глава, из гроба своего, восстань, отряхни сон, ибо ты не умер, но спишь до всеобщего воскресения, восстань, ты не умер, ибо не должно тебе умереть, уверовавшего во Христа, жизнью всему верю, отряхни сон, возведи очи, увидишь, какой честь исподобил Господь тебе там на небесах и на земле не оставил забвения сыном твоим, восстань, взгляни на чадо свое, Георгия», то есть как раз вот Ярослава Мудрого. «Взгляни на плод свой, взгляни на милость своего, взгляни, его же Господь извел от плоти твоей, взгляни на украшающего престол земли твоей, и возрадуйся, и возвеселись. К тому же взгляни на благоверную сноху твою Ирину, взгляни на внуков твоих и правнуков, как живут, как хранимы Господом, как благоверие держат по завету твоему, как святые церкви часто ходят, как славят Христа, как поклоняются имени Его». Взгляни же и на город величием сияющим, взгляни на церкви процветающие, взгляни на христианство возрастающее, взгляни на город иконами святых освящаемый и блистающий, и фимиамом благоухающий, и хвалами божественными, песнопениями святыми оглашаемым, и все это увидев, возрадуйся, возвеселись, и восхвали Бога благого, все этого устроителя. Ну вот, можно продолжать и продолжать.
Действительно, прием какой ораторский такой, да? Вот.
Ну да, это торжественное красноречие, эти слова, поучения, наставления, которые читались вот иерархами Русской Православной Церкви или на 12-е праздники, или по случаю вот освящения храма, вот скорее всего, что вот как раз это слово было написано к освящению храма Благовещения на Золотых Воротах в Киеве, как символ, входящий в мир Господа, да, Благовещение, Золотые Врата, как символ входящего Христа в город, Иерусалим, тоже Золотые Врата и в Киеве, но здесь еще и как крещение Руси вот, князем Владимиром, то есть еще есть одно усиление, то есть вот как Русь принимает это христианство.
Замечательное слово. Я думаю, что оно вот вкупе с тем, как вы это... Я читаю ее, не дочитала, правда, к сожалению, но читаю, насколько скрупулезно вот это все исследовали, как вот докопались, что называется, когда именно оно было произнесено. Я думаю, что это все заслуживает отдельного разговора. Поражаюсь, просто не устаю поражаться, сколько это работа вообще сопоставимая, я не знаю, с каким-то трудом золотоискателя даже, наверное, невозможно. Когда это все отсеивая действительно столько руды ради какой-то капельки смысла. А вот уже сегодня, завершая разговор о святом благоверном князе Владимире, представление которого вот мы уже вступаем в это празднование, как-то странно говорить. Хотя, с другой стороны, почему странно? Ведь это вступление в жизнь вечную.
Совершенно да? верно. Вот обратите внимание, мы почти не знаем, крайне редкие известия, когда тот или иной князь родился. Но мы знаем, когда он представился. Потому что он предстал пред Богом. Для его души это гораздо важнее. Вот рождение в жизнь вечную, нежели рождение в жизнь временную. Поэтому дни памяти всех святых, они только вот дни представления пред Богом.
Ну да, это тоже немножко людям, мало церковным или неофитам, всегда это странно. Чему же тут праздновать, чему же радоваться, что ж тут праздновать? Ну, слава Богу, будем праздновать, уже празднуем. Хотя самое лучшее празднование – это, конечно, изучение, подлинное знание вот этого всего и следование подвигу наших великих предков. У меня вопрос, Александр Николаевич, такой немножко, наверное, обывательский, но я поняла, что вам его тоже часто задают, значит, все-таки это людей интересует. Все-таки очень важно имя христианское. Мы же поминаем в храме своих родственников тем именем, с которым они были крещены. Почему же тогда святого благоверного князя Владимира и княгиню Ольгу мы вспоминаем с их прежними именами, языческими еще, а не с христианскими? То есть мы их знаем, но более распространены вот эти.
Во-первых, поскольку и Ольга, и Владимир, и Борис, и Глеб – это языческие славянские имена, поскольку в синодике были, значит, вот или библейские все имена святых, или греческие имена святых, то и, естественно, имена такие давали. И Елена, и Василий, и Давид, и так далее. Да, еще нужно заметить, что у князей, как правило, было два, а то и три имени. То есть одно, которое давалось в крещении, второе мирское, которым он пользовался, то, что называется, в быту. Но, в принципе, у нас как бы рецидив остался. То есть мое полное имя Александр, но также меня редко кто называет. Друзья называют Саша там или кто-то другой. То есть, получается, тоже, у меня тоже два имени. Крещение полученное и мирское имя. Или Александр Николаевич, это тоже мирское имя. Так вот, когда уже славянский святой становится святым, он уже прославлен Господом, и вносится его имя не только святое, полученное в крещении, но и то имя, которое мирское, которое он носил.
Оно как бы узаконивается.
Оно узаконивается, абсолютно правильно вы говорите. И теперь уже вносится в синодик славянское имя. Вот благодаря и князю Владимиру, и Ольге, и теперь Борису, и Глебу креститься. Мы можем креститься с этими именами. И, собственно, эта практика сразу же распространяется. Вот как только прославляется. То есть, по сути дела, своим подвигом духовным они освятили славянские имена.
Слава Богу. Причем, я думаю, без всяких исследований, что самый распространенный у нас все-таки Александр, а Владимир, вот мужское, скорее всего, второе по распространению. То есть это очень почитаемые до сих пор у нас имена. Даже люди некрещенные носят их.
Так, ну что... да, но если вот Александр все-таки греческий, то Владимир это славянское.
Да. Что, спасибо вас, Господи, что вы этот свет нам продолжаете
нести. Слава Богу.
В нашем эфире был доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, профессор Александр Николаевич Ужанков.